Артему Александровичу Никифорову, магистру юриспруденции, аспиранту кафедры гражданского права Московского государственного университета. Пожалуйста,
Артем Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моей работы хороша очень тем, что когда ты ее изучаешь, то ты погружаешься в безумно интересную и необычную судебную практику, потому что ты начинаешь рассматривать такие прекрасные кейсы, как «а вот если взяли литературного персонажа и начали снимать в нем сериал, а в этом сериале его решили женить, будет ли вот это женитьба нарушением прав на неприкосновенность автора, прав на неприкосновенность его произведений или нет?» Это там, как действительно кейс, который произошел в Германии, который произошел о детском персонаже Памукле, и это все действительно очень интересно изучать. Но если говорить о том, о чем вообще моя статья и моя работа, которую я сделал ради моей магистерской, то в первую очередь встают два вопроса. Первое — это как определить, подлежит ли персонаж охране, или не подлежит охране. А второе, что вообще такое персонаж с точки зрения авторского права? И для того, чтобы определить, подлежит ли персонаж охране или нет, в американской доктрине, в первую очередь, потому что именно американская доктрина имеет больше всего материала, с которым можно работать, потому что большая часть защищенных персонажей споры возникают именно в Америке. Это тест рассказываемой истории по делу Сэма Спейда и тест различительной способности. То есть по первому тесту, для того, чтобы признать персонажа охраняемым, нам нужно сказать, что вот он не просто какой-то персонаж, которого как-то описали, а нам нужно сказать, что вот он является центральной фигурой рассказа, вокруг него весь крутится рассказ, и вот только тогда он достоин защиты. Этот тест появился в прецедентном деле о произведении «Мальтийский сокол» и о персонаже нуарном детективе Сэма Спейда. И там получилась довольно забавная ситуация, когда автор Сэма Спейда передал все права на свое произведение, в котором он в первый раз появился, «Мальтийский сокол», Warner Brothers, а через некоторое время продал права не на произведение, но на персонажа другой компании для создания радиопостановок, никак не связанных с предыдущим фильмом. И, собственно, хотя центральным вопросом в деле являлся вопрос, как соотносятся права на произведение и права на персонажа, который в этом произведении появился, суд рыбкой ушел от ответа на этот вопрос и просто сказал, ну, Сэм Спейд не охраняется, потому что какой-то он слишком дженериковый, да, как-то вот нету в нем какой-то изюминки, чтобы сказать, что да, действительно он мог охраняться. Поэтому, хотя на этот тест до сих пор ссылаются, но по большей части гораздо более интересным и хорошо проработанным является тест различительной способности. Когда мы, в общем-то, должны взять персонажа в целостности, изучить от и до, в каких, ну вот у нас есть один персонаж, который, права на которого нарушены, и второй, который, собственно, нарушает эти права, по идее. И мы должны сравнить все, то есть мы должны сравнить и те слова, которые они говорят, и то, как они выглядят, и то, в каком сценарии они появляются. И недостаточно просто существенного сходства, нужно найти именно то, что один персонаж используется в другом персонаже, хотя они могут быть очень похожими. Второй вопрос — это, соответственно, что такое персонаж, потому что наши нормы об авторском праве почти везде, они по Бернской конвенции построены достаточно широко, и поэтому под произведение можно подвести практически все, что угодно. И поэтому возникает вопрос, что такое персонаж. Это персонаж — это часть произведения, это отдельное произведение, которое входит в другое произведение, то есть в книгу или в сериал, или же это какой-то некий новый самостоятельный объект авторских прав, который мы почему-то защищаем как произведение, ну, потому что мы там не до конца подумали или просто пока не встал такой вопрос. Но на самом деле он имеет достаточную специфику для того, чтобы защищать его как-то по-иному, отлично от книг, сериалов или других произведений авторского права. Ну, и как бы сразу скажу, что я в своей работе склоняюсь именно к третьему варианту. Потому что если мы говорим, что персонаж — это часть произведения, то тогда у нас возникает та проблема, которая возникла в деле Сэма Спейда. Как уходят права на персонажа, если автор там не подумал о том, что вместе с произведением уйдут еще и авторские права на персонажа, и он не сможет написать продолжение, и отчудил авторские права, например, издательства, да, потому что ему так удобнее, чтобы все права исключительные защищались только издательством, он не имел с этого никакого отношения. Если мы говорим, что это просто как произведение, да, то у нас еще возникает вопрос, а вот, ну, что это за произведение? И к какому именно произведению относится вот это произведение? Потому что, например, если мы возьмем такого известного персонажа, как Бэтмен, то он использован больше, чем в 2500 произведений. И, следовательно, если мы будем применять к нему все то, что применяется к обычным произведениям, то мы должны сказать, что охраняется только форма, и, соответственно, если форма изменена, то тогда у нас появляются несколько объектов авторских прав. Тогда, так как явно Бэтмен двигается, обсуждается, ведет себя и говорит в каждом произведении немножко по-другому, а иногда даже очень немножко по-другому, то получится, что теоретически, если мы возьмем еще российские нормы компенсации, то когда ты нарисовал на кружке фоточку Бэтмена, то есть тебя можно по 10 тысяч за каждое нарушение объекта авторского прав, то есть примерно где-то 25 миллионов рублей за одну кружечку. Очень интересно, очень хорошо отвечает справедливости и соразмерности. Вот. Поэтому нужно сказать, что персонаж, он не должен охраняться как обычное произведение. Нужно понимать, что персонаж — это всегда предмет в динамике. И действительно могут быть два персонажа, которые имеют одно целостное ядро, и поэтому они будут считаться отдельными объектами авторских прав и по отдельности защищаться. Но при этом одно ядро они все равно будут иметь. То есть, к примеру, можно провести Супермена и Супермена Красного Сына. Ну, кто такой Супермен, я думаю, все знают. Супермен Красный Сын — это отдельная ветвь комиксов про Супермена, в котором Супермен попал не в США, а на поля Украины и, соответственно, в конце концов, стал личным помощником Сталина и защитником коммунизма. Вот тут можно сказать, что да, с одной стороны, этот персонаж узнаваем, потому что мы знаем, что он там обладает суперсилой, он умеет летать, его там можно убить только с помощью криптонита, у него там очень известный подбородок, который все по этому подбородку могут узнать, что это он, если он наденет очки, то тогда его никто не узнает и так далее. Но при этом количество изменений между этими персонажами, они будут являться достаточным для того, чтобы сказать, что здесь действительно два персонажа. Но у меня там время, кажется, заканчивается, поэтому я так скажу, что я еще рассматриваю в своей статье проблемы переработки и право на неприкосновенность персонажа, потому что, когда мы говорим о персонаже вот в этой динамике, мы не всегда можем понять, где именно заканчивается старый персонаж, где начинается новый персонаж, и где вот это вот изменение персонажа будет затрагивать право на неприкосновенность автора. А также очень интересный вопрос, что бывает, когда в первоначальном произведении персонаж не подпадает под защиту, потому что он недостаточно различительный, да, в книге, например. А потом, когда из этой книги сделали комикс, когда этот персонаж уже обрел какое-то дополнительное художественное выражение, то есть какой-то вот зрительный образ. После этого он стал защищаемым. То каким образом считать авторство, особенно в том случае, когда первоначальный и последующий автор, он никак они не регулировали свои права о том, кому будет принадлежать в конце получившийся персонаж. Вот, на этом все.